Лайк кинул вниз по склону последнюю веточку, покосился на гуляющих вокруг памятника князю Владимиру людей и мягко, как куница, перетек в вертикаль. «Пошли», — сказал он. «Я выяснил все, что хотел». Арик встал и помог подняться Тамаре, вскочил и швед, одним ловким движением оттолкнувшись от земли спиной. «Город иной», — подумал швед рассеянно, «обладающий волей и испытывающий эмоции, с ума сойти». Будущий глава Причерноморского дневного дозора вдруг остро почувствовал, как мало он знает об окружающем мире, и это отнюдь не добавило желания занять достаточно ответственную в иерархии иных должность. Да и вообще, было нечто странное в этом неожиданном выдвижении. Лайк, как всегда, темнил и вел какую-то сложную, многоуровневую игру, понятную только ему и, может быть, еще паре таких же суперов. Ираклию, например, или Ларисе Наримановне. Швед не тешил себя напрасными иллюзиями. Переиграть шефа нечего и пытаться, а значит, придется смириться и терпеть. И глядеть в оба, чтобы в один прекрасный момент вдруг не оказаться между молотом и наковальней. Ибо чем выше поднимаешься по служебной лестнице, тем сильнее бьют в случае провалов. В этом плане отношения иных ничем не отличались от человеческих, даже пожестче были.
«Когда выезжаем-то?» — хмуро спросил Арик.
«Сейчас», — сообщил Лайк, не оборачиваясь. И правда. Выехали немедленно. Сборы... Какие сборы у иных? Темные всегда стремились... к максимальной свободе. А свобода не предполагает обременение баулами с поклажей в любой дороге. Свобода — это путешествие вообще без багажа. Лайк сел за руль Субару со словами «А прокатимся». Прежде чем тронуться, он позвонил Ефиму и без всяких объяснений велел: «Выезжай в Одессу». Ефим, давно привыкший к манерам Шереметьева, лаконично ответил: «Понял, шеф», и тут же помчался на Московскую площадь к ближайшему рейсу «Автолюкса». До Умани Лайк гнал, не снимая ноги с акселератора. С момента выезда из Киева скорость вообще не падала ниже сотни. Швед смутно ощущал магические воздействия Лайка по расчистке трассы, но шеф работал так быстро и виртуозно, что разобраться толком в механике и последовательности никак не удавалось. Арик с Тамарой дремали на заднем сиденье. За Уманью Лайк вынужденно сбросил скорость. Ухудшилась дорога. «Кстати», — обратился Лайк непонятно к кому, «а распределенных в Киев девчушек кому-нибудь поручили?» Швед ничего об этом не знал, в чем честно признался. «Позвони кому-нибудь, пусть озаботится», — велел Лайк. Проще других дозвониться оказалось к Палатникову. Тот был явно наслышан об утреннем гневе шефа, поскольку поспешил уведомить, что девчонками уже второй час занимается плакун в учебном центре на Сагайдачного, и что программа их обучения, а также обучение недавно инициированного Сайрингом темного прорицателя, в данный момент составляется лично им, Палатниковым. И, кстати, куда пропал Ефим? Мобильник его молчит, как партизан на допросе. Швед ответил в том смысле, что молодцы, так держать, а что до Ефима, то киевлянам, увы, придется некоторое время обходиться без него. Лайк немедленно захихикал, будто старая сварливая кумушка, отчего швед замер с трубкой в руке. «Ты чего?» — не понял он. «Да так», — сообщил Лайк радостно, — «у тебя голос стал голосом начальника, мол, никто попало с вами говорит, вопросы задаем напористо, за ответы снисходительно хвалим, больше, чем следует, не болтаем. Растешь, швед, прямо на глазах, надо было раньше тебя повысить». «Да ну тебя», — пробурчал швед, пряча мобильник в чехол на поясе. Лайк продолжал хихикать и веселиться. «Меня, может, и ну», — сказал он, — «да только в душе ты уже обживаешь новую должность. Даже если сам этого еще не осознал, скажешь нет?» Скрипя сердце, швед признал: «Да, так оно и есть, ибо некоторые мысли относительно ближайших действий в Одессе и Николаеве его уже посещали. Скажем, вскользь подумалось, Надо будет обязательно обсудить с Иссой кое-какие насущные николаевские проблемы и назначить кого-нибудь из новообращенных в порученцы, кого-нибудь пошустрее вроде Ефима, и постоянного курьера в Одессу подыскать.
Действительно, сам того еще не вполне осознавая, швед примирялся к начальственному креслу, хотя совсем недавно искренне считал себя вольной птахой без особой ответственности. И еще подумал, что перемены по обыкновению подкрались незаметно. Считаешь себя таким же, как прежде, а на деле ты уже подрос, повзрослел, забрался на очередную ступеньку лестницы к воображаемым небесам, а значит, привычки и жизненный уклад придется менять. Возможно, не особо кардинально, лишь в мелочах, но придется, и никуда от этого не деться. А заметил эти перемены снова Лайк, а не кто-нибудь еще. Хотя это-то как раз неудивительно, опыт есть опыт. Наверное, Лайк вообще читает в душах молодых соратников, будто в открытой книге, написанной на знакомом до тонкости языке.